двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
А в гостях у нас человек без лица. Его просто нет, он не доехал еще до нас. Где-то стоит в пробке. У нас звездный пластический хирург Андрей Скорнев. Андрей сейчас с нами по телефону. Андрей, здрасте. Где вы там застряли?
Здравствуйте, но я скоро уже. Вот буквально 5 минут, и я буду с вами.
Андрей, вы пропустили очень важный, потому что ради вас Катечка сегодня надела нарядную грудь и парадные губы.
Олечка, все.
Ну я думаю, что я не пропущу это.
Олечка все врет. На самом деле она очень до неприличия короткое платьишко надела. Так что вы рядышком с ней.
Приезжайте же.
Прекрасно. В вашем доме щедро встречают.
Это правда.
Кофе вас тоже угостим. Вот наш слушатель Шариков пишет: осторожно, в районе Павелецкого вокзала работают эвакуаторы. Вот не суйтесь в район Павелецкого вокзала, едьте уже скорее к нам.
Да я вот с другой стороны, да. Ну вот прям буквально уже. Скоро. Как ваше настроение, расскажите?
Наше-то хорошо, а ваше, я так понимаю, не очень. Судя по тому, что вы в пробке.
Прекрасно все. Я вот как-то дождь позитивно на меня влияет.
Вы выспались?
А?
Вы выспались?
Знаете, да.
Мне кажется, вы сейчас несколько лукавите, Андрей.
Нет, правда, я очень хорошо выспался, отлично, вот. Все прошло.
Слушайте, мы уже сказали, я вам сказала, что сделала ради вас Катечка. Что готовы сделать ради нас вы?
Так, ну хотите, заеду куда-нибудь в кафе, вам что-нибудь привезу покушать, позавтракать. Вы позавтракаете?
Конечно, цветов, завтрак, мы все хотим, естественно.
Хорошо, ладно.
Я люблю апельсиновый фреш. А сейчас координаты назовем и будем вам каверзные вопросы задавать. Друзья, плюс 7-925-888-8-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру, специальная вкладочка. Задаете, нажимаете и пишете там свои вопросы разные. И
есть твиттер у нас еще, собака говорит МСК, тоже туда не забывайте писать. Андрей, все-таки вы у нас пластический хирург, и поэтому мы сразу так, включайте воображение, раз мы далеко друг от друга. Давайте представим ситуацию, приходит к вам девушка, у которой, очевидно, ну нет проблем, ну вот нет. А она хочет что-то изменить. Не так просто вот «хочу что-то изменить», а что-то очень конкретное. Например, «хочу исправить нос», хотя он хорош. Или губы увеличить.
Ну, нос это не конкретно, нос все исправляют.
Или уши уменьшить. У нее такой бзик, вот ваши действия, если вы понимаете, что у нее нет проблем, в общем, никаких.
Но, знаете, мне почему-то часто задают этот вопрос. На самом деле, ну, здесь нет никакого подвоха в этой формулировке, потому что если у человека нет показаний к эстетической операции, никто из здравомыслящих специалистов не будет ему эту операцию выполнять. Я всегда говорю, что вот как нас, хирургов, пациенты выбирают, так и мы выбираем своих пациентов, да, поскольку в нашем деле речь не касается спасения жизни, здоровья и так далее, то пациент и доктор должны подойти друг к другу. А если хирург понимает, что пациент не готов к операции, либо у него нет показаний к той или иной хирургической манипуляции, то, естественно, этот человек отправляется домой с определенными напутствиями, скажем так.
То есть вы понимаете, что это ваш пациент, если вы видите сами какие-то очевидные для вас дефекты там или что-то, что нужно исправить?
Не только вы, девушки, с хорошим воображением, но и вот и я с хорошим воображением, да, поскольку занимаюсь таким делом, и, в принципе, я сразу вижу, насколько я могу помочь человеку, либо не могу. А если я не представляю, что улучшится в жизни пациента после операции, конечно...
Ой, пропали вы, Андрей. Андрей у нас куда-то пропал. Зачитаем смски пока?
Да, у нас уже пишут, пластилин пишет нам на сайт, хирург проспал в постели из женщин, накрытый женщинами. Вот такой вариант, почему опоздал наш гость.
А вот 21-й хочет поскорее тоже к нам приехать, потому что пишет, если юбка коротка, в общем-то я хочу приехать. Оленька, твои клиенты. А мне на самом деле вот...
У тебя нарядная грудь и губы.
Всего этого не видно, я все скрыла, потому что я сегодня очень скромная. Вот.
Дождь
на меня так влияет. Видела в социальных сетях такую необычную
Алло.
Андрей, вы у нас пропали.
Смотрите, я за соком заскочил, пропала связь.
Тогда простительно, конечно.
Вы знаете, мы тут начали обсуждать, все социальные сети наверняка уже видели, пестрят трехгрудой барышней. 21-летняя американка, она 2 года копила деньги, чтобы сделать себе третью грудь. Потратила она вроде как 50 тысяч долларов на это, разорвала отношения с родителями, они теперь стыдятся внешнего вида своей дочери. Вы видели эти фотографии?
Вы знаете, к сожалению, я что-то опять пропустил. Нет, не видел.
Ну это вот, вы приедете, произошло? Да на этой неделе.
По крайней мере, на этой неделе это все появилось в интернете.
Вы же должны понимать, что люди зарабатывают деньги совершенно любыми способами, да, и кто-то сделает себе третью грудь, кто-то оперирует себя под кошку, да, ну, известная история, да. Она уже облетела, по-моему, все программы, все ток-шоу.
Но она уже как раз не актуальна. Вот женщина
да,
с тремя...
Да, она уже как раз не актуальна. Ну, то есть люди зарабатывают как только могут. Поэтому я думаю, что тут цель одна – привлечь внимание и каким-то образом... Может быть, она корпоративы ведет таким образом.
Она мечтает попасть на шоу на MTV. А там новое шоу какое-то. Она говорит, что только ради него она сделала. Она даже сделала это не ради мужчины. Она говорит, я не хочу ходить на свидание, я хочу попасть на это
Устала,
шоу.
Устала, говорит, не могу больше.
Но самое интересное, знаете...
И попала, согласен.
Пока еще неизвестно. Она пока стал только звездой интернета. Вот 60 врачей по этическим соображениям отказались делать операцию, а 61-й согласился. Его имя, правда, держится в секрете. Вот как вы думаете, у нас в России бы согласился кто-нибудь сделать такую операцию, пришить третью грудь?
Как вы понимаете, что отвечать за кого-то еще очень сложно, но правда жизни во всех областях, не только в медицине, в эстетической медицине, заключается в том, что вот 60 откажется, 61-й сделает. Поэтому... Конечно, те люди, те хирурги, которые имеют большую практику или имеют определенную репутацию, никогда не будут рисковать этой репутацией, потому что мы зарабатываем, в общем-то, всю жизнь. Да? А те специалисты, там, новички, которые пытаются быстро заработать или... Ну, вот кому кажется, что это красиво, ну, конечно, наверное, возьму такую пациентку. Но это вот прям надо поискать.
А скажите...
Я очень сомневаюсь, чтобы кто-то из коллег, из моих коллег, ну, на это бы пошел.
Скажите, Андрей, а насколько вообще сложная такая операция?
Ну, она не сложная, просто надо понять, полная эта девушка, худая, то есть, по сути, это просто расположение импланта и перераспределение мягких тканей. Ну, не могу сказать, что это прям очень легко, но не очень сложно.
А скажите, вообще вправе ли вплоть...
Мы же не знаем, каких размеров она там, что.
Я вам покажу, вы сейчас
она
приедете.
Она худенькая, на самом деле, она не очень большая женщина. Пластические хирурги вообще вправе отказать с таким клиентом или и отправить их там к психологу, или, может быть, даже к психиатрам?
Ну, конечно, это же наша задача, конечно, мы обязаны отказать таким пациентам. Пластические хирурги еще хорошие психологи, не забывайте об этом, потому что через нас проходит такое количество жизненных историй, таких ситуаций, что, конечно же, волей-неволей становишься таким специалистом и по семейной психологии, и по психологии отношений, и так далее.
Что вы обычно говорите своим клиенткам, пациенткам?
Ну, я обычно говорю, что пластическая операция – это не способ изменить личную жизнь, либо какую-то общественную жизнь. То есть, если пациентка, например, мотивирована на выполнение той или иной операции, знаете, каким образом, там, чтобы муж вернулся, чтобы там, из семьи не уходил, чтобы с любовницей завязал, чтобы, например, как-то спроецировать свою будущую пластическую операцию на межличностные отношения. Вот эта вот история не про нас, да, вот это не работает, и оперироваться для этого совершенно не стоит, потому что виноватым окажется все равно пластический хирург. Да, но вернуть уверенность определенную, да, руками пластического хирурга совершенно точно можно. Поэтому если девушка понимает, что она это делает для себя, для того, чтобы определенным образом себя... начать чувствовать, да, как-то увереннее относиться к своему отображению в зеркале. Вот это как раз наши пациенты.
А 13-й спрашивает у вас, есть ли у девушки в груди имплант, ощущения от прикосновения такие же, как без них?
Один из моих любимых вопросов. Вы знаете, честно вам скажу, ощущения от прикосновения к такой груди может чуть-чуть отличаться, но плюсом, да, чем с минусом.
В смысле, она жестче?
Это протезированная грудь, она чуть-чуть более упругая, чем натуральная грудь. И по последним опросам, которые проводили среди девушек, которые выполнили пластику молочной железы, и у их бойфрендов, мужей, все относят это к позитивным изменениям.
Mm-hmm.
По комментариям в вашем инстаграме у нас такое впечатление, знаете, сложилось, что некоторые женщины готовы лечь под нож просто ради того, чтобы с вами встретиться как-нибудь. Что многие готовы просто прийти, а уже там что там с ними сделают, им, в общем, все равно.
Ох, если бы так было.
Часто бывают такие случаи, когда люди вот просто приходят, девушки, к вам, не ради операции.
Были такие случаи. Но
вы их тоже к психиатру?
Переводили разговор на медицинскую тематику.
То есть на работе ни-ни, да? Не знакомитесь.
Мы даже заметили...
Я считаю, что это не очень правильно, понимаете? Во-первых, у меня есть отношения. Во-вторых, мне кажется, когда доктора немножечко сублимируют, да, и вот эти вот отношения из пациентско-докторских переходят в какие-то иные, но это не то чтобы неэтично, это немножечко неправильно, потому что, понимаете, женщина, когда приходит к врачу, тем более по вопросу ее внешности, она не просто ему доверяет, она очень доверяет. И очень часто девушки путают вот это отношение к специалисту, вот это доверие к специалисту, путают с доверием к мужчине, да, с которым они могут быть в каких-то близких интимных отношениях. Это такая, ну, тонкая очень, тонкая вещь, поэтому я считаю, что доктор не имеет права этим пользоваться. Понимаете? То есть посыл, это, конечно, очень легко перевести такие отношения.
Слушайте, не имеет права, но пользуется?
Ну,
скажите жизнь, честно уж.
Бывает, там, знаете, любовь с первого взгляда, ты видишь девушку, понимаешь, что какая там пластика, это женщина всей моей жизни, я завтра на ней женюсь.
Бывало такое у вас?
Ну, я пока вот нет.
Смотрите, Игорь, вас, наш слушатель Игорь пишет...
Я знаю такие истории.
Наш слушатель Игорь пишет на сайт, что совершенно другая на ощупь грудь, которая с имплантами. Чувствуется, что искусственные.
Как сделаешь? Есть такие дамы, которые выбирают максимально возможный размер импланта, который вот едва ли помещается в ткань молочной железы. Это, конечно, приводит к тому, что железа на ощупь очень специфически и выглядит, и ощущается. Если же девушка относится к пластике груди очень интеллигентно, да, и, меняет форму с помощью эндопротезирования, да, но не глобально перестраивает ее внешность, то тогда ощущения, они вот вполне натуральны, и большинству мужчин они нравятся.
Девушки, допускай, так и висит на проводе всю передачу. Все отлично, пишет Вова Эдуардович.
Нет уж, давайте уже скорее.
Приезжайте, вы все еще далеко от нас, скажите честно.
Вот светофор от вас.
Знаете, у нас серьезный вопрос сейчас, серьезная тема. Смотрите, в июле, когда в московском метро произошла трагедия, вы сказали, что готовы бесплатно помочь пострадавшим. Были ли обратившиеся и скольким вы помогли?
Были обратившиеся. Всего к нам обратилось 6 человек. Мы сделали одну операцию, перешили девушке большой шрам в области лба, но она была из другого города. Потом мы ее отпустили, но там относительно благоприятная была история. Очень многие пациенты вот из оставшихся 5 обратившихся, знаете, до сегодняшнего момента занимаются тем, что они восстанавливаются в плане реабилитологии. Да, очень многие ходят к мануальным терапевтам, очень у многих травма позвоночника, то есть они занимаются таким физиологическим лечением. Поэтому мы с этими людьми остаемся на связи, и я думаю, что вот их операции будут назначены вот сейчас вот в течение ближайших нескольких месяцев.
То есть пока операция только одна у вас была?
Да, вот только одна, но вот опять же те люди, которые, опять же, понимаете...
А 6 человек — это мальчики или девочки в основном?
Две девушки, ну, разных возрастов, и трое юношей. Там, понимаете, там еще такие жизненные трагедии. Одного парня брат скончался в этой трагедии. Там, знаете, там такие слезы, там такое горе, что, честно говоря, ну вот очень-очень-очень непростые пациенты. И, конечно, это большая трагедия, безусловно. Я надеюсь, что хоть каким-то образом мы сможем им помочь.
А операции сами сложные?
Ну, они разные. Ну, понимаете, хирурги и анестезиологи всегда говорят, не бывает простых операций и легких наркозов. Разные операции, но они вполне выполнимы, и улучшить состояние этих людей, безусловно, можно и нужно. Потому что я считаю, что, ну, я уже говорил этот тезис, я считаю, что пластическая хирургия, она является частью такой психосоциальной реабилитации. И не нужно относиться к классической хирургии исключительно как к увеличению груди, либо там подтяжке ягодиц. Очень много реконструктивного компонента в нашей работе. И очень важно... Ну, вы сами можете представить, что происходит в голове у красавицы, которая в одночасье теряет свою внешность, которая из красивой, обаятельной девушки, управляющей вниманием мужчин, превращается в девушку, прикованную, ну, не дай бог, к инвалидному креслу, либо полностью теряет вот это вот свое женское обаяние. Это очень большая трагедия, поэтому... Здесь, конечно, пластические хирурги. Я очень, кстати, благодарен своим коллегам, которые поддержали меня в этом начинании. И кафедра Натальи Евгеньевны Мантровой, кафедра пластической хирургии. И многие, ну и коллеги из других частных клиник.
И они тоже откликнулись и стали делать бесплатные операции?
Да, да, мне многие звонили, спрашивали, нужна ли какая-то помощь, нужно ли поддержать какими-то медикаментами, препаратами. Ну, в общем, было очень приятно, что есть какая-то, ну, какая-то, знаете, такая наша мафия определенная, да, что есть поддержка, и есть те люди, которые всегда готовы, которые не забывают, что они прежде всего врачи. Я, кстати, приехал, поэтому вот через 30 секунд окажусь у вас в студии.
Ну, давайте, быстрее-быстрее уже тогда поднимайтесь потихонечку. Сок не забудьте захватить из машины. Вот, мы вас ждем, пока зачитаем смски.
Ну, тут в основном вопросы, поэтому сложно как-то нам сейчас дискутировать с нашими слушателями без вас.
Все.
Поднимайтесь быстрее.
Да, быстро, бегу.
Ну, здесь уже у нас женщины подключаются, видимо, заинтересовал. Гость у нас в гостях, хирург Андрей Скорнев. Он уже прям... Вот, трубочку положил, уже где-то несется в лифте, скоро окажется.
Бежит. Пластический хирург, который на самом деле хирург для многих звезд отечественной эстрады. И не будем, наверное, называть фамилии, потому что
мало ли кто. Ну, на сайте на самом деле есть.
Там... Да, кому интересно, можете сами зайти и посмотреть.
А мне так хочется назвать. Можно это крамольно? Это вообще этично?
Ну, с другой стороны, если на сайте эти имена висят, ну, почему бы нет?
Вот, например, Милявская там есть. Мне кажется, она даже не сама не скрывает, Лолита, что она делала какие-то операции пластические.
Роза Сабитова там же.
Там же Роза списке. Сабитова. Это... Ты знаток, ты смотрела «Давай поженимся».
Я вчера смотрела, я вынуждена была смотреть программу «Давай поженимся», потому что Андрей был участником этой программы, и мы попозже немножечко об этом поговорим.
Андрей не только был участником этой программы, он еще и шоу «Холостяк».
И вообще всяческих телевизионных шоу, и тут в этом смысле он мне несколько напоминает одного известного депутата, который тоже часто очень ходил по разным шоу, а потом...
Кого же?
Ну как же, Алексей Митрофанов, который перестал появляться на шоу, а потом перестал появляться и в Госдуме. Здравствуйте, Андрей пришел к нам.
Здравствуйте еще раз.
Держите сок. Вас плохо слышно.
А вот так вот, наверное,
что
получше.
Что вы врете,
будет.
Где сок, я его не вижу, он невидимый какой-то.
У нас есть камера, Андрей, не надо врать нашим прекрасным слушателям.
Так, передача у нас была «Блондинки», да,
вы буквально перед тем, как положили трубку, вы сказали такое слово «мафия», говоря о всех разных хирургах, которые начали вам помогать в восстановлении людей, пострадавших так или иначе в метро. Так вот, я вас хочу вернуть к мафии. Бывали ли у вас случаи, когда какие-нибудь криминальные авторитеты, например, хотели поменять свое лицо?
Кардинально.
Мы как раз мы недавно с коллегой, прекрасным челюстно-лицевым хирургом Игорем Годяцким, делали вместе одну операцию. И эта операция касалась введения достаточно большого количества имплантов, ну, в область лица. Это такие штуки, которые прикручиваются к костям, к верхней, к нижней челюсти, к... скулоорбитальному комплексу. И, ну, суть в том, что эти операции очень меняют внешность. Мы преследовали эту цель, и пациент сам поставил определенную задачу, потому что, ну, в силу определенной травмы, в силу определенных проблем, он нуждался в этом объеме операции, и мы как раз шутили, что надо такую операцию, быть может, даже ввести в практику, но единственное, мы столкнемся с тем, что к нам будут обращаться как раз с целью...
Люди, которых ищут Интерпол.
Да, назовем вещи своими именами. Вот, здесь придется либо сотрудничать, либо не сотрудничать с правоохранительными органами.
А что очень выгодно?
Ну, наверное, у меня такого опыта не было.
Чемоданчик денег, вот, ушел.
Ну, это, да, такой, знаете, очень кинематографичный подход к пластической хирургии. другие, но вот тем не менее. Ну, я шутки шутками, но есть такие операции, которые меняют внешность, ортогнатические вот эти вот операции. Их выполняют либо пластические хирурги, либо челюстно-лицевые хирурги вместе с пластическими. Но я хочу вам сказать, это очень красивая операция. То есть такие люди, которые нуждаются в операциях на костях, да, на лицевом отделе черепа, когда отсутствует подбородок, микрогнатия, знаете, вот есть такое правило 3/3. Ну вот, к сожалению, не могу, да, вот радиослушателям это показать.
Андрей делит пальцами свое лицо на три
части, и эти зоны должны быть одинаковыми, да, и вот, собственно, что такое красота? Красота — это пропорции, симметрия. Вот,
наоборот, мне кажется, я с вами поспорю, ну как может быть симметричное абсолютно лицо красивым? У нас же все асимметрично, одна бровь такая, одна такая,
нет,
глаз
понятно.
Больше-меньше.
Вы больше такой философ, а я больше такой...
Практик такой.
Математик, да, в этом смысле. Поэтому, действительно, современные технологии позволяют настолько... четко и красиво реализовать вот эту вот концепцию идеального лица, что вот остается только подумать, что же будет дальше.
Слушайте, еще один вопрос. Буквально накануне стало известно, что в Баку нашли беглого пластического хирурга. Ну, это не криминальный, а в третий все-таки. Беглый пластический хирург Эльчин Мамедов, который числился в федеральном розыске и в списках тоже Интерпола. Следственный комитет считает, что его виновным в ряде преступлений, в том числе в халатности, которая привела к смерти пациентов. У вас были такие ошибки, которые приводили к судебным разбирательствам?
Я вам так отвечу на этот вопрос. Нет, у меня не было таких ошибок, слава богу. Но вы должны понимать, что ошибки бывают у всех. Да? И ошибок не бывает только у тех хирургов, которые не оперируют. И профессионализм доктора заключается в том, чтобы уметь с этими ошибками работать. То есть если вы сделали ошибку по каким-то причинам, зависящим от вас, независящим, и в конечном итоге пациенту говорите «до свидания», там, решайте проблему самостоятельно, вот это уже непрофессионально, и за это доктор, конечно, должен отвечать. Когда мы общаемся с пациентами перед операцией, всегда говорю, что это не математика, да, никаких 100% результатов не бывает, и мне просто неэтично вам их обещать. Да, какая цель этого разговора? Пациент должен сотрудничать. То есть мы должны понимать, что если мы делаем какую-то пластическую операцию, это в определенной мере блажь, да, мы не спасаем жизнь человека. Пациент должен быть контактным, он должен понимать, что если что-то вдруг пойдет не так, он должен доверять специалисту, и, возможно, придется что-то доделать, потому что лучше не дотопить, чем перетопить. Вот, собственно, моя концепция. Поэтому... Слава богу, я рано это понял, да, и там те, может быть, маленькие, ну, неточности, да, или какие-то там, ну, неудачи, которые были у меня в начале практики, или такое бывает же у всех, мы, слава богу, с пациентами все это прекрасно преодолевали, никаких конфликтных ситуаций, в общем-то, не было. Но это особенность нашей профессии, безусловно, здесь нужно очень-очень четко объяснять пациенту, что может быть, какие бывают осложнения, не нужно никогда приукрашать, да, за результат операции. Не нужно обещать лишнего.
3 минуты, дорогая, и ты будешь Анджелиной Джоли.
Вот этого я против того. Да, вот когда говорят, вот доверься, ты будешь красоткой, да, не конкретизируя, что изменится, какой будет период восстановления, как это все делается. Вот и это и ведет определенные проблемы.
А вы сами не знакомы были с этим хирургом?
Мы знакомы, да, конечно.
Хороший хирург?
Ну, те операции, которые я видел в его исполнении, мне, в общем, нравились. Да, то есть можно там по-разному говорить о травматичности стиля работы этого доктора, но...
У него же нет специального образования, он педиатр, как выяснилось.
Ну, никто же этого не знал, понимаете, там был большой скандал, какие-то ксероксы, нотариально заверенные сертификаты, я не знаю, то есть я не видел, и я просто знаю клинику, в которой он работал, весьма уважаемая клиника, и... те доклады, которые я видел на конгрессах, прочитанные этим хирургом, они, в общем-то, впечатляли. Ну,
а из-за чего может произойти так, что женщина умирает на столе, на операционном? Наркоз?
Ну, вы должны понимать, что от рук пластического хирурга на самом деле никто не умирает, потому что мы ни на аорте, ни на сердце, ни на открытом головном мозге не оперируем. А в основном это какие-то сопутствующие истории, либо связанные с анестезиологией, либо связанные с постоперационными осложнениями, да, с какими-то кровотечениями. Ну, а это уже вопрос травматизма работы оперирующего хирурга.
Андрей, мы вынуждены прерваться на новости и вам дать отдышаться.
Сейчас мы вам фотографию трехгрудой женщины покажем.
Да, давайте.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Доехал до нас таки наш пластический хирург.
Звездный.
Андрей Искорнев. Наш, сказала. Как будто мы уже обращались к нему. Много клиентов мы для вас нашли, пишут наши слушатели. На номер плюс 7-925-888-948. Это номер для смс-сообщений. И на сайт пишут.
И в твиттер собака говорит МСК. Вот пишет 799. Делаете ли вы операции по устранению дефекта ушной раковины? Отсутствует 1/3. Если делаете, сколько это может стоить? Заранее спасибо.
Да, делаем. Есть очень красивая реконструктивная операция в этом смысле. Ну, мы не будем с вами сейчас обсуждать деньги здесь. Это не кармически. Но это вполне...
Но дорого.
Но это вполне можно себе позволить. Это не какие-то астрономические суммы. Это все вполне себе разумно. Нужно посмотреть, да, из чего формировать раковину, насколько действительно серьезный дефект. Но да, мы этим занимаемся.
А 98-й пишет, много лет назад убрал лопоухость с помощью пластического хирурга. До этого сильно комплексовал на эту тему, старался не фотографировать.
Сейчас вот фотографируется.
Видите, как жизнь меняется у людей.
Смотрите, я так понимаю, что это многие мужчины пишут. И мы тут нашли статистику, правда, за 2011 год. И в США мужчины сделали тогда 750 тысяч пластических операций. Это в основном ринопластика. Еще обращались за исправлением того, что называется страшным словом гинекомастия.
Ой, это, кстати, целая проблема. Между прочим, вот у меня тоже
сейчас
огромное...
Сейчас я скажу, это явление, когда у мужчин увеличивается грудная железа.
Да, и у меня огромное количество таких пациентов. Сразу скажу, вот сейчас очень многие спортивные тренеры назначают некий курс гормонозаместительной терапии парням совершенно необдуманно и неосмысленно. И потом, собственно, в чем проблема, да? Помимо там каких-то серьезных гормональных перекосов, вот эти вот избытки тестостерона переходят в женский половой гормон, который называется эстрадиол. И вот этот гормон заставляет вот эту железу у мужчин, которая находится в таком редуцированном виде, расти, да? И получается такая конусообразная, вполне себе женская грудь, которую мужчины могут потом удалить только хирургическим способом. Ну, кстати, мы этим тоже занимаемся, хотя никогда я эту даже операцию и не рекламировал, и не популяризировал. Такая данность современности, расплата определенно за красоту. Поэтому очень аккуратно относитесь к таким рекомендациям. Опять же, гормоны в некоторых случаях там, могут иметь смысл, прямо скажем, но это все делается очень-очень аккуратно, под контролем эндокринолога, специалиста в этом разбирающегося, потому что очень много нюансов.
И сейчас я буду вам задавать вопрос. Нет, я хочу задать уже сразу вопрос. Ну, я краснеть буду. А вот мужчины у вас обращаются с такими просьбами увеличить или уменьшить, ну, вот там все.
Половой член имеете в виду. Ну, что же так стесняетесь?
Зарделась, смотрите, как.
Да, есть такие операции. Можно увеличить всю эту историю на 2-3 сантиметра. Выполняют обычно наши хирурги-урологи.
Как эту историю можно увеличить? Там же, не знаю, что-то надо отрезать,
связочка,
пришить.
Есть связочка одна, вот ее нужно подсечь, потому что основная часть детородного органа находится внутри.
Скажите, вообще, если составить топ операций пластических для мужчин, что туда войдет? Три, например.
У мужчин... Ну, давайте разделим. Есть операции антивозрастные, когда мужчины приходят и говорят, что вот мне 50, у меня новая жизнь, новая супруга или, ну, как-то...
Молоденькая.
И хочется как-то привести внутренние ощущения к гармонии с внешними проявлениями. Вот это... Здесь лидирует... Операции по подтяжке верхних и нижних век, блефаропластика, ну и различные варианты фейслифтинга. Обычно такие малотравматичные, мало короткорубцовые, так называемые, подтяжки, эндоскопические техники, нитевые. Ну, все те операции, которые омолаживают, но не оставляют после себя какого-то заметного шва, потому что если женщина может много чего скрыть в волосах, особенно там за ушами, в височной части головы, то у мужчин к 50 не так много волос, как правило. Поэтому мы, конечно, выбираем доступы и способы намного менее травматичные, ну и, может быть, там менее радикальные, да, потому что не стоит задача прям 20 лет, лет 15 с плеч долой. Очень много, конечно, операций по изменению формы носа, ринопластика. Очень многие мужчины страдают нарушением дыхания, очень многие храпят, сразу скажу тоже.
А это
всем
тоже это... хирургическим путем удалили?
Да, друзья мои, это не полезно храпеть, потому что...
Мне кажется, я тоже храплю.
Ну, одно дело посапывать, а другое дело вот прям храпеть-храпеть, потому что это следствие того, что вы недополучаете определенное количество воздуха, кислорода ночью, да, вы не высыпаетесь, это плохое настроение, это не физиологично, поэтому вот эти вещи решаются и, ну, совместно, пластическим и лор-хирургом. А что еще? Много липосакций, да, убираем животики, но не пивные. То есть пивной живот это...
Не убирается?
Это убирается, но убирается не нашими руками. То есть это способ изменить свои пищевые привычки. Да?
То есть перестать жрать.
Перестать жрать это очень условно. Многие не знают, как это перестать жрать. Многие действительно перестают кушать, да, и в результате набирают потом еще больше. Нужно изменить стиль пищевого поведения, нужно убрать фитоэстрогены из продуктов. Это пиво, это соевые продукты, это всякие сосиски, колбасы, где полно вот этого всего, да. Ну, в общем, есть определенные секреты, которыми нужно начинать пользоваться после 45.
Вы-то сами как-нибудь уже исправляли себя? Скажите нам.
Живого места нету. Шутка.
А серьезно?
Ну, что-то делаю, конечно, периодически. Я, в общем-то, этого не стесняюсь и считаю, что, ну, в общем-то, знаете...
Напомните, сколько вам лет, Андрей?
30 мне.
И когда вы начали вот это вот вмешательство?
Ну, я же ничего глобального-то не делаю, так, по мелочи.
Так, веки подтянул, что?
Веки еще кажется, рано. Веки рано, да. Веки в 35-40 подтянем.
Среди ваших клиентов, как мы уже говорили, много всяких известных людей. Бывает ли так, что вы оказываетесь с ними на одном каком-то светском мероприятии, сосед своего бок толкает и говорит, смотри, моя работа.
Я так не делаю. И на самом деле я никогда не кичусь, да, какими-то публичными пациентами. Мне интереснее похвастаться перед коллегами какими-то сложными операциями, да, какими-то реконструктивными операциями. Может быть, потому что я все-таки, слава богу, получил академическое образование в пластической хирургии, и мне повезло знать и учиться у великого, ну, ныне покойного, к сожалению, пластического реконструктивного хирурга, академика Миланова Николая Олеговича, бывшего президента Общества пластических хирургов России. И как-то у нас не очень принято и заведено было. Да, в кругу профессионалов не звездами хвастаются, да, какими-то сложными операциями.
Смотрите, сказали, вы 30 лет учились, работали. Когда это все началось-то у вас?
Рано началось, рано. Я вот ассистировать я начал буквально с 2-3 курса. Постоянно,
да,
ну, собственно, уже присутствовал в каких-то там клиниках, центрах, челюстно-лицевых центрах. Ну, просто стоял рядом, учился. А первая клиника у меня достаточно рано возникла, вот мне вот 20-21 год был.
А сейчас вопрос, внимание, знатоки.
Откуда
ковришки? Откуда деньги?
Откуда ковришки?
Конечно,
ну, на
20
деле,
лет
на
клинику.
На самом деле, проще рассказать, что там дали мама и папа, вот, чтобы меньше было вопросов. Но на самом деле путь был более сложный. Я написал достаточно серьезный бизнес-план, помучился в поисках инвестора. Этот вид деятельности только начинался, да, 10 лет назад. Ну, то есть были, конечно, клиники пластической хирургии, но не такое количество, как их сейчас. Поэтому я встретил человека, который прочитал, которому понравилось то, что там было написано, и, собственно, я получил венчур. Нет, это венчурный фонд, вы вряд ли знаете. Это исключительно такой бизнес-подход был. Потом, правда, кризис грянул, вся эта история прикрылась. Ну, к тому времени я уже сам стал оперировать и потихонечку, собственно, выстроил тот бренд, которым сейчас руковожу.
На сайте вашей клиники говорится, что у вас есть офисы в Киеве,
Москве
и Казани.
Казань, да, основные сейчас флагманские филиалы.
А что с Киевом?
Ну, Киев
в связи с ситуацией
в связи
на Украине вообще?
Да, мы пока прикрыли.
Прям вообще закрыли, там никого нет?
Ну, там есть контактное лицо, да, но мне тяжело туда прилетать по причине проблем на границе, честно вам скажу. Несмотря на то, что я на Украине, ну, лицо публичное, мне всегда было просто как-то, да, вот, и в последние, конечно, полгода я столкнулся с тем, что я вот часа полтора тратил на границе, объясняя, кто, зачем приехал, почему там...
Ну и денег, ну, мне кажется, сейчас в Киеве нет, потому что...
Это, знаете, такая дурацкая ситуация, я даже не хочу ее обсуждать, но вот пока мы сделали паузу. Потому что, опять же, мне не хотелось консультации медицинские. Понимаете, медицина, она вне, как и там, может быть, искусство, она вне вот этого всего, да, вне происходящего. Я не люблю обсуждать с пациентами политическую ситуацию в стране, да, потому что, ну, достаточно людей, которые так это все обсуждают. Я не политолог, не экономист, мое дело...
Делать,
вот
людей
делать
красивыми.
Да, делать то, что я делаю. Ну, и потом, все-таки пластика такое дело, всегда можно прилететь. Да, то есть мне понятно, почему я могу, например, прилететь куда-нибудь там в Рио-де-Жанейро, сделать операцию. Ну, это объяснимо, это логично. Там я не поеду туда покупать какую-то там тряпку, да, потому что это странно, это можно сделать у себя. А на операцию люди летают. Поэтому я считаю, что, в принципе, этот вид деятельности, он, ну, не должен тиражироваться по типу франчайзинга. То есть 1, 2, 3 филиала окей, но больше уже тяжело. Поэтому вполне можно прилететь и в Москву, и в Казань.
Какое-то время назад, не знаю, как сейчас, как раз офис в Киеве возглавляла ваша бывшая девушка.
Да.
Правильно, да? С которой вы познакомились на...
Ну вот Ира сейчас и остается контактным лицом в Киеве. То есть, несмотря на то, что мы филиал этот пока заморозили, ну вот Ира на связи, мы в контакте, поэтому...
Расскажите, каково это? Расстаться с девушкой, которая, в общем, не имела к этому никакого отношения, к вашей клинике, встречаться с ней, посадить ее директором.
Но
этого
ей
офиса.
Было, ей было необычно, конечно.
И потому... сейчас, когда вы разошлись как пара, поддерживать какие-то партнерские, профессиональные контакты. И почему?
Ну, мы, слава богу, с Ирой очень здравые люди. И многие говорят, что не стоит работать с близкими людьми. Ну, вот... на одной работе, потому что это каким-то образом может все испортить. Мне кажется, в нашем случае это наоборот сдерживало. Ира понимала тот вид деятельности, специфический вид деятельности, которым я занимаюсь. Ну, поэтому я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. То есть в нашем случае это работало, да, и работает, ну, наверное, сейчас. Мы отлично общаемся. Она недавно прилетала в Москву. Ну, вот пока что... Раньше я летал постоянно в Киев, сейчас вот она сюда прилетает.
Вы были на шоу «Холостяк», на шоу «Давай поженимся», зачем?
Вообще
вы?
Так много
туда
всяких
ходите?
Шоу, на которых вы были.
На которых не нужно
Скажите,
было.
Пожалуйста, это исключительный пиар или что-то еще?
Исключительный пиар. Ну, если про «Давай поженимся», это же какой-то глупый период.
Надо сказать, что «Давай поженимся», вы там, как выразились ведущие, боролись за женщину много старшего.
Это моя приятельница была, на самом деле, все об этом знают. Она просто попросила меня поддержать ее в этом прекрасном шоу. Вот, и зачем-то я согласился, но я думал, что я буду в качестве, знаете, вот, как, ну, друзья, вот, не знаю, там, видели, да, хоть раз эту программу, там, на эти комнаты, и оказалось, я вроде жениха, но очень странно все это. Ну, надеюсь, там, кто следит за моей какой-то деятельностью, простит меня.
То есть вам стыдно за участие?
Я никогда это не пересматривал, и, честно скажу, это, ну, наверное... было сделано, ну, в торопях, скажем так.
Готовясь к этой программе, мы бы таки посмотрели ведь.
Ну, так не сомневаюсь. А с проектом «Холостяк» я не жалею, что принял участие, потому что украинская версия «Холостяка» очень красиво снимается. Ксюша Бугримова, директор, там, руководитель этого проекта, снимает это как полноценный дорогой сериал там, с многомиллионным бюджетом, с огромным количеством переездов, с невероятного качества операторами и, ну, вот вообще всеми ребятами, которые на бэкстейдже. Это очень круто спланировано, это красиво, там нет никакой пошлости.
Остается мой вопрос. Это только пиар или что-то еще?
Ну, у меня возникли отношения на этом проекте, и я вам так скажу...
И не одни?
Ну, все вы подготовились к программе, я смотрю. А у меня был очень такой напряженный период, раз уж такое глубинное интервью, напряженный период по работе, и меня долго уговаривали принять участие в этом шоу. И я сначала сказал, что я не буду вот ни в чем подобном, если это типа «Дома-2», принимать и сниматься. Мне показали проект, сказали, что просто отдохнешь, будет такое вот приключение на 3 месяца. Ну, я сказал, в конце, почему нет? В общем, на 3 месяца не отвлечься от основного вида деятельности, в конце концов, это лучший вид отдыха. И, ну, действительно, был такой экспириенс, прям скажем, я не ожидал, честно говоря.
Вы сейчас довольно часто ходите на шоу. Сейчас в вашей жизни шоу больше, чем хирургия?
Нет, ни в коем случае. Вот, знаете, вот когда вы мне позвонили, пригласили сюда, я прежде всего смотрю, что у меня с операционным графиком. Я не отменил ни одну операцию, ни одного пациента из-за каких-то там своих этих публичных мероприятий. Для меня это исключительно хобби, исключительно заполнение пауз между там пациентами. Я никогда не заменю то, чем я занимаюсь, ту работу, которую я обожаю, на какую-то там публичную деятельность. Никогда. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста.
А вот ваша профессиональная деятельность, она как-то влияет на личные отношения к красоте женщины? Вот, ну, просыпаетесь утром, дорогая, у тебя припухшие глаза, давайте-ка мы, как это называется, блефаропластику сделаем.
Здесь же.
Да, и подбородок что-то тоже вот как-то потек, поплыл точнее.
Весна 2014 уже так не носит, да? Да нет, ну, слушайте, есть какие-то критерии красоты, понятно, у каждого мужчины, никто не любит крайности.
Свою красоту вы делаете сами себе?
И шьем из материала заказчика, как мы всегда шутим с коллегами. Я, для меня внутренне, вот как сейчас будет дико шаблонно, вот, может быть, вы даже мне не поверите, но какая-то внутренняя харизма, обаяние намного важнее для меня. И все мои, большинство моих, кстати, отношений были с девушками, которые, в общем-то, не могу их назвать, знаете, такими классическими красавицами, но которые обладали настолько вот мощной индивидуальностью, харизмой и чувством юмора, что вот это все перебивало абсолютно. И вот как раз вот это вот шаблонно, если вы смотрели сериал «Нип-так», «Части тела», посмотрите про пластических хирургов. Вот там, знаете, такая рисуется иллюзорная жизнь таких гламурных Лос-Анджелес или в Майами они жили, хирургов, которые катаются на Ламборджини, встречаются исключительно с красотками, с такими моделями. Ну вот прям такой глянец,
это что, не про вас?
Такой глянец-глянец. Но не совсем так в жизни-то на самом деле.
То есть наврали. Вот говорят, что доктор Хаус не врут.
Терпеть могу доктор Хаус. Чего вы все любите его так?
А я люблю.
Рока Сифреди, надеюсь, правильно я произнесла ваше имя, пишет нам на сайт о тенденции, каковы в пластической хирургии. Популярна она или наоборот, все меньше и меньше обращаются?
Нет, меньше и меньше. Популярнее и популярнее. И семимильными шагами мы развиваемся, и количество операций увеличивается, и технологии тоже не стоят на месте, появляются новые типы операций, новое оборудование, новые шовные материалы, столько всего нового. Поэтому очень интересно работать в этой специальности. Постоянно что-то меняется.
А скажите, есть какая-то сезонность? Вот, например, там весной делают больше к пляжному сезону?
Конечно,
или
да.
Осенью просто от скуки?
Весной делают липосакции к лету, ну и зимой, собственно. Осень, вот сейчас вот у нас начинается сезон фейслифтингов, круговых подтяжек, лазерных шлифовок. Девушки делают там какие-то лазерные эпиляции, которые обычно летом, ну, не принято делать.
Со
да?
скольки лет можно колоть ботокс? Это
я считаю, что
боль.
Это превентивная методика. Мне кажется, что это нужно делать ну, по мере появления, да, каких-то мимических морщин, которые у вас постоянно вот заламываются на одном и том же месте. Да, и у меня были пациенты, у которых в 35 это впервые появляется, а были девочки 19-20 лет, которые постоянно хмурятся.
И что в 20 лет нужно колоть ботокс?
Ну, это же не значит, что вы сделали ботокс, и теперь пожизненно должны его колоть. Но вы можете уколоть ботокс и потом сделать паузу на год, на два, на три. Просто привычка уходит пользоваться мимической мускулатурой так активно, ну, если вы активно, например, гримасничаете. Актеры так делают. Между кадром они прокалывают там ботулотоксин, и потом, соответственно, когда они в съемочном процессе, они с подвижной мимикой.
В вашей семье вы первый врач, скажите нам?
Нет, у меня дедушка, бабушка врачи.
То есть вы по их стопам пошли?
Ну, по дедушкиным, да, скорее. Это вот его было благословение в какой-то момент, и я ему очень благодарен, конечно. Но при этом, знаете, у меня никогда не было другой мечты, нежели чем стать пластическим хирургом. Это было очень странно еще тогда, даже 15-20 лет назад, когда я только готовился.
Это как это было? Вы проснулись в 15 лет?
О, я где-то посмотрел.
Хочу что-нибудь в женщинах своих менять.
Помните сериал «Возвращение в Эдем»? И там был такой кадр, мне вот бабушка, мама смотрела, и там был такой
там
момент,
Лена
когда
какая-то
ее так покусал крокодил, ее спасал пластический хирург. И для меня это был таким, знаете, вау, есть такая классная специальность, можно, оказывается, в общем-то, заниматься красивой медициной.
А, кстати, хорошо ее тогда сделали, да?
Ну, только она вообще была в советские времена. Советская звезда.
Чем родители ваши занимаются? Про бабушек, дедушек уже сказали, а вот про родителей мы мало знаем.
Финансами в основном.
Это что вы имеете в виду? Просто мы знаем, что какое-то время ваша мама работала.
Но она и работает. Она, в общем-то, символ клиники, в которой я, собственно, оперирую. Директор этой клиники. В общем, индустрия ее знает как очень такую мощную бизнес-леди.
А папа?
А папа экономист.
И тоже в ваших клиниках?
Нет, он занимается... Ой, нельзя говорить, чем он занимается, но...
Чем-то противозаконным?
Наоборот, очень даже законным.
Вы нормально общаетесь с отцом? Он, насколько мы знаем, ушел из семьи, когда...
Ну, да, но у нас, знаете, как-то сложили... Ну, выстроены были, благодаря, кстати, и моим, ну, то есть с обеих сторон, бабушкам, дедушкам, у нас как-то выстроены были отношения. Да, мы общаемся очень хорошо. Понятно, мы не каждый день, может быть, там, встречаемся, перезваниваемся, но мы, собственно, с детства нормально, ну, в контакте.
Он поддерживал ваш выбор профессии?
Ну, он не совсем с этим знаком, как бы. Это немножечко не его специфика, индустрия. Он больше такого инженерного склада.
Почему же не вашего?
Ну да, вообще.
А вы говорите, финансами и мама, и папа занимаются. Они вам денег давали, когда вы были еще студентом?
Ну, когда студентом уже, наверное, нет. А когда я готовился к поступлению в институт, конечно, очень... Какое количество занятий, репетиторов. Безусловно, меня поддерживали родители. Ну, где-то до 16 лет. Мне интересно, когда потребовались первые деньги... Почему еще как-то вот много там приятелей, знакомых в мире шоу-бизнеса? Я работал на радио ведь очень долго. Первая радиостанция, да, собственно, первая запись трудовой книжки, коллеги. Дорогие мои коллеги, можно сказать, «Маяк», да, федеральная радиостанция. И, кстати, я очень благодарен этому периоду своей жизни, потому что, знаете, ну, не знаю, как сейчас, но в те времена на «Маяке», на «Радио Юность» работали технические советские дикторы с гениальной школы русского языка, которые знали все ударения просто всех городов на свете, которые склоняются, спрягаются, сами знаете, очень специфически. Меня штрафовали за, там, если говорил, там, одновременно, а не одновременно, там, гала-галака, ну, вот эти все вот какие-то правила русского языка, которые очень интересны, на которых мы порой не обращаем внимания, но работая на радио, безусловно, да, это вытренировывается. Это очень помогло как-то потом и в жизни, и в плане формулирования какой-то, ну, какой-то редактуры, да, ну, вот даже в стиле письма. А, ну вот, вот такой был
хорошая
момент.
Школа. 908 спрашивает: знакомый гинеколог говорил, если ты посмотришь, как проходят роды, то перестанешь хотеть
абсолютно
свою жену.
Верно, абсолютно.
Вы не воспринимаете женщин как сырье? Вот такой вопрос.
Сырье? Я вижу сразу, что можно сделать.
Сейчас, ну, Андрей посмотрел на меня, мне сразу стало как-то нехорошо, знаете, такая легкая дрожь прошла по телу.
Есть такая формулировка: техники операции так или иначе у нас похожи. У нас, у пластических хирургов, стиль оперирования у многих похож, но различается только одно – эстетическое видение. Это то, что определяет хорошего хирурга от не очень. Да? И это очень сложно понять, это как вкус, это очень тонкая материя. И когда ты видишь, ну, когда я говорю про себя, окей, когда я вижу даму, которая, может быть, выглядит не по классическим канонам красоты, я понимаю, что мы можем сделать в конечном итоге. Да, я понимаю ее природу, да. Ну, то есть параметры, что там шея, овал лица, костную структуру и так далее. И в результате как-то веду ее к своему вот представлению о ее какой-то финальной внешности.
Я не понимаю, ну, может манипулируете, быть... в общем, женщинами, вы все понятно с вами.
Поэтому это не сырье, это скорее, ну...
Благодатный материал?
Я даже не знаю, какое слово подобрать.
Ну вот так мы плавно к рубрике подобрались.
Есть у нас традиционная рубрика «5 вопросов, которые мы задаем каждому нашему гостю», и вы не исключение.
Нужно быстро отвечать, фактически не задумываясь.
Окей,
готовы?
Да.
Что вы скрыли от мамы?
То, что курил в 10 классе.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене, ну в данном случае любимой женщине?
Если бы Мэрил Стрип была молодой, то с ней...
Самая большая ошибка в жизни?
Ни о чем не жалею, нету. Любая ошибка, она приводит к каким-то позитивным эмоциям и к чему-то позитивному в последующем. Я абсолютнейший фаталист, считаю, что не бывает ошибок в жизни.
У кого бы вы попросили прощения?
Есть люди, есть. Ну, двое-трое найдутся.
Что вы им плохого сделали?
Ну, это лично, не скажу.
Но
сейчас я понимаю, что я бы иначе бы, конечно, бы. Вот с этими мозгами, да тогда я бы иначе бы с ними поговорил бы.
Это женщины?
Женщины, мужчины. Ну, есть люди, там, и друг один мой, и очень близкая моя подруга. Ну, вот. Нет, мы это не какая-то драма, не подумайте, но были вещи, которые бы я иначе бы в нашей жизни спроецировал бы, сыграл бы.
Ну и последний вопрос: кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг. Вам фамилию и отчество.
Можете и так.
Паспортные данные. Ну, двое у меня лучших друзей. Но они об этом знают. Я очень закрыт в этих вопросах.
Ну, спасибо большое. Андрей
Искорнев был у нас в гостях. Пластический хирург Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, услышимся через неделю. Пока.
Пока.
Бла-блондинки.